Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственный секретарь США на переговорах в Москве. Чем закончился диалог Хиллари Клинтон с российскими политиками и правозащитниками? Президент Чехии в одиночку сражается против Лиссабонского договора. По каким причинам Вацлав Клаус тормозит европейское единство? Москва и Пекин развивают экономическое сотрудничество. В какой степени можно считать Россию и Китай политическими союзниками? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон проводит в Москве переговоры с представителями российского руководства. Вечером в программе руководителя американского внешнеполитического ведомства встреча с президентом России Дмитрием Медведевым, а в первой половине дня Хиллари Клинтон встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На обеих этих встречах обсуждаются вопросы двусторонних отношений, важнейшие международные проблемы. Судя по тому, что известно из кулуаров переговоров, США и Россия продвинулись к заключению нового договора об ограничении стратегических вооружений, работу над этим соглашением планируется завершить в декабре. Также обсуждается ядерная программа Ирана и сотрудничество в области предотвращения развития военной ядерной программы Северной Кореи. Что же касается неофициальных, так сказать, оценок того, что происходит в отношениях между Москвой и Вашингтоном, то обе стороны настаивают на продолжении перезагрузки отношений. За ходом визита Хиллари Клинтон в Москву следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сергей Лавров и Хиллари Клинтон изо всех сил показывали, что у них есть и взаимная симпатия, и взаимопонимание в тех вопросах, которые они обсуждали. Встреча госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел России продолжалась достаточно долго, чтобы обсудить на ней все главное в отношениях двух стран. Перезаключение договора по сокращению наступательных вооружений, вопросы противоракетной обороны, ситуация с ядерной программой Ирана и ракетной программой Северной Кореи, а также сотрудничество в Афганистане. На пресс-конференции первый вопрос Хиллари Клинтон задали российские журналисты, упомянув, как они выразились, законные озабоченности российской стороны по поводу планов США в области противоракетной обороны. И тут Сергей Лавров поспешил на выручку коллеге.
Ну, я начну с того, что сразу постараюсь помочь Хиллари. Мы не говорим об озабоченности. Мы считаем, что планы третьего оппозиционного района создавали риски для безопасности Российской Федерации. Когда пришла новая администрация в Вашингтон, мы провели соответствующие консультации. Мы считаем, что отказ от этих планов, который, конечно же, продиктован не желанием сделать какую-то уступку Российской Федерации, а продиктован профессиональным анализом, проведенным военными политиками, стратегами, что отказ от третьего оппозиционного района был шагом в правильном направлении. По крайней мере, он в политико-психологическом смысле сыграл очень важную роль. Новые планы в области противоракетной обороны, которые были объявлены на замену третьего оппозиционного района, они не были совместными идеями России и Соединенных Штатов. И, разумеется, мы хотим поподробнее знать, в чем эти планы заключаются.
Российский министр еще раз выручил госсекретаря США, когда сказал, что по вопросу ядерной программы Ирана между Москвой и Вашингтоном никакого торга нет.
Мы друг у друга ничего не просим по Ирану, потому что было бы смешно просить о чем-то по вопросу, где наши позиции совпадают. Мы хотим решить все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, чтобы эта страна могла в полной мере пользоваться своими правами неядерного члена договора о нераспространении, но одновременно чтобы при этом никоим образом не нарушался режим нераспространения ядерного оружия.
При этом Сергей Лавров добавил, что пока считает даже угрозу введения дополнительных санкций против Ирана контрпродуктивной. О разногласиях между Россией и США рассказала Хиллари Клинтон.
Мы, например, по-разному смотрим на ситуацию вокруг Грузии, и у нас здесь есть разница во мнениях. Мы четко дали понять, что мы не признаем Южную Осетию и Абхазию, но однако собираемся работать вместе в сферах, где есть согласие. Мы будем продолжать поднимать вопросы о гражданском обществе и торжестве закона, о роли неправительственных организаций, потому что мы думаем, что именно таким путем сможем расширить и углубить наше участие. Но одновременно с этим я очень довольна перезагрузкой в наших отношениях. И если даже я и ошиблась в русском варианте этого слова, о чем Сергей мне сказал, я очень рада опять быть в Москве. Многим наблюдателям показалось, что темы демократии и прав человека действительно не были в числе первых из обсуждавшихся на встрече Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон. С точки зрения экспертов по вопросам безопасности, договоренности по сокращению наступательных вооружений и нераспространения ядерного оружия, возможно, и поважнее прав человека. Однако политолог Андрей Пиантковский говорит, что здесь как раз с договоренностями торопиться не стоило.
Мне кажется, что они напрасно спешат. Это очень серьезное соглашение, которое обычно годами всегда готовилось. Самым простым решением было просто договориться о том, что автоматически продлить действие прежнего договора там на год или на несколько месяцев. Ну, во-первых, не было серьезной дискуссии ни в кругах экспертов, ни в России, ни в Соединенных Штатах. Вот меня, например, смущают объявленные планы сократить наш ядерный потенциал в 3 раза. Мы же живем не в мире пары двух держав, России и Соединенных Штатов. Есть еще Китай. При глубоких сокращениях ядерного потенциала мы просто сравняемся и с китайским потенциалом. А ведь Китай обладает совершенно неоспоримым значительным преимуществом над Россией на конвенциальном уровне вооружения и вооруженных сил. Ну, хотя бы в силу своего демографического фактора. То же самое в Соединенных Штатах. Я не уверен, что серьезное сокращение, тем более объявленное Обамой, вот идея ядерного нуля, будет принята и американским политическим сообществом. Пока, мне кажется, что вот такая спешка с этим договором, она отвечает как бы вот интересам двух молодых политиков, Медведева и Обамы, которым нужен срочно какой-то яркий успех.
Политолог Андрей Пиантковский. Уже известно, что перед отлетом в Казань Хиллари Клинтон выступит в Московском государственном университете. Данил Вельперович, Радио Свобода, Москва.
После встречи с Сергеем Лавровым и накануне общения с президентом России государственный секретарь США провела беседу с активистами российских гражданских организаций. Об этой встрече мне рассказала заместитель директора российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Я просто очень рада, что эта встреча состоялась. Участники получили приглашение в самый последний момент, буквально в конце выходных. Очень важно, что это мероприятие произошло, потому что оно фактически демонстрирует добрую волю администрации Обамы обсуждать вопросы прав человека в России. Это была широкая встреча, в ней участвовали не только правозащитники, в ней участвовали и представители независимых СМИ, и представители независимых исследовательских центров. А сама речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление, потому что, подчеркнув то, что риторика президента Медведева в отношении прав человека, гражданского общества, законности сама по себе крайне позитивна, она дала аудитории понять, что они внимательно отслеживают реальную ситуацию и понимают, что граждане России, которые свободно выражают свое мнение, которые борются против безнаказанности, становятся жертвами нападений, становятся жертвами убийств.
Накануне приезда Клинтон говорили о том, что новая политика американской администрации – это отказ от критики ситуации с демократией и правами человека в России. По выступлению Хиллари Клинтон у вас создалось впечатление, что этот момент как-то будет задвинут американской администрацией на второй план?
Из печатных СМИ и в интернете очень активно проходит информация о том, что американская администрация решила ради сотрудничества отказаться от публичной критики. Учитывая то, что само заявление Клинтон на встрече с неправительственными организациями содержала очень серьезную критику российских властей, возможности выражения свободного мнения в России, совершенно очевидно, что предыдущие комментарии были просто неверны. Кроме того, в беседе с нами и госпожа Клинтон, и господин Макфол, который является видным сотрудником администрации Обамы, сказали, что конечно, США не отказываются от критического диалога.
Скажите, пожалуйста, кто был из каких-то известных представителей гражданских организаций правозащитных? Был, например, Александр Подрабинок на этой встрече?
Нет, Александра Подрабинока на этой встрече не было. На этой встрече был Олег Орлов из правозащитного центра «Мемориал», Людмила Алексеева, Московская хельсинкская группа, Лев Пономарев, Движение за права человека, была Елена Герасимова из Ассоциации трудовых прав, был Григорий Шведов, интернет-СМИ «Кавказский узел», были журналисты «Новой газеты», был редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, были представители центра «Индем». Подбор участников нам показался неплохим, интересным, и меня, например, приятно впечатлило то, что на этой встрече не присутствовали представители общественной палаты. То есть это была встреча именно с независимыми акторами. К независимым акторам присоединилось два государственных правозащитника. Владимир Петрович Лукин, омбудсман Российской Федерации, Александра Панфилова, председатель комиссии по правам человека и гражданскому обществу при президенте России. Но они являются нашими постоянными долгосрочными партнерами.
Звучали острые для российской власти темы на этой встрече, имена Анны Политковской и Михаила Ходорковского произносились или нет?
Да, конечно, на встрече присутствовала Ирина Ясина, бывший директор «Открытой России», и она, естественно, подняла вопрос Ходорковского и суда над Ходорковским и Лебедевым, и того, что этот процесс является политизированным, того, что этот процесс не соответствует критериям независимого, непредвзятого правосудия. Конечно, многие из нас, и «Мемориал», и я сама, и представители «Новой газеты» говорили об убийствах, об убийстве Политковского, об убийстве Маркелова, об убийстве Наташи Истемировой. Естественно, все эти вопросы звучали. Встреча не проводилась в формате круглого стола. Мы не находились в ситуации, когда у каждого было там 5 или 10 минут высказать абсолютно все, что хотелось. Это скорее было протокольного характера встреча, где, делав свое 10-минутное заявление, госпожа Клинтон просто обходила аудиторию, пожимала руки присутствующим и с каждым обменивалась буквально двухминутными комментариями.
Что вы ожидаете каких-то конкретных результатов или какого-то отражения этой встречи, например, во время беседы Клинтон с президентом Медведевым?
Да, я надеюсь, что госпожа Клинтон, разговаривая с президентом Медведевым, безусловно, поднимет в первую очередь вопрос ситуации правозащитников, убийств правозащитников, работающих на Северном Кавказе, и проблему безнаказанности. Все эти вещи прозвучали в ее речи. Хочется верить, что они будут звучать в ее разговорах с президентом Медведевым.
Российская правозащитница Татьяна Лакшина о том, как, по ее мнению, американская демонстрация представляет себе дальнейшее развитие гражданского общества в России. Сегодня Хиллари Клинтон таким образом дала понять, что одно не исключает другое. США не будут игнорировать факты нарушения прав человека в России и готовы развивать с Москвой при этом прагматичный диалог. Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов попросил американского эксперта высказаться по поводу политики администрации президента Барака Обамы в области прав человека.
Вот что думает директор программы исследований американо-российских отношений в Никсоновском центре в Вашингтоне Пол Сандерс. Это сложный вопрос. Известно, что для Соединенных Штатов проблема прав человека уже много лет является одной из главных проблем внешней политики. И я уверен, что так будет и впредь. Вопрос лишь в том, какие методы поддержки правозащитного движения в разных странах можно считать наиболее эффективными. Администрация президента Обамы пытается строить новые отношения с такими крупнейшими мировыми державами, как Китай и Россия. Белый дом добивается их сотрудничества в решении острых проблем, таких как иранская, северокорейская, афганская, как противоракетная защита и ядерное разоружение. И тут вспоминается недавнее заявление госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что проблема прав человека не может стоять на пути американо-китайского экономического сотрудничества, особенно в период мирового финансового кризиса. Естественно, такие заявления вызывают беспокойство в правозащитных кругах, но я думаю, что вопрос о правах человека не сойдет с повестки дня у американской администрации. Просто обсуждение этого вопроса будет проводиться не публично, как это бывало раньше, что приводило к обострению двусторонних отношений и не приводило к изменению политики в отношении прав человека в критикуемых странах. Поэтому администрация Обамы избрала курс тихой дипломатии и закулисных переговоров по поводу прав человека. В то же время надо понимать, что у американского правительства не так много рычагов давления на правительство России в вопросе о правах человека. Во-вторых, сегодня первостепенным вопросом для большинства большинства людей в России, как и в Америке, является их экономическое положение и проблемы безопасности. Я отмечаю это с сожалением, но такова реальность. Поэтому американская администрация сконцентрировала сейчас свое внимание именно на этих проблемах. А вопросы о правах человека будут подниматься, но так, чтобы это не подрывало другие приоритеты. А какова позиция Конгресса в этом вопросе? Разумеется, эти вопросы будут подниматься в Конгрессе, но и там кое-что поменялось. Когда Комитет по иностранным делам в Палате представителей много лет возглавлял Том Лантос, вопрос о правах человека занимал очень важное место. Но Лантос умер. Теперь в Комитете превалирует более прагматичный подход. В Конгрессе тоже учитывают более широкий аспект национальных интересов Соединенных Штатов, учитывают реальную ситуацию в отношениях с Россией и Китаем. Я ожидаю, что в Конгрессе все же будет подниматься вопрос о правах человека. Когда администрации потребуется поддержка законодателей по поводу какого-либо соглашения с Россией, ну, скажем, о контроле над вооружениями, то, я думаю, законодатели тут же поднимут вопрос о правах человека в России. Это был Пол Сандерс из Никсоновского центра в Вашингтоне. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 13 октября. Три кандидата на должность мэра дагестанского города Дербент, Ильхан Казимов, Салих Рамазанов и имам Яралиев, подали сегодня заявление с требованиями признать выборы мэра недействительными. Голосование прошло 11 октября. На этих выборах, согласно официальной информации, победил действующий глава городской администрации Феликс Казиахмедов. Его поддержала партия «Единая Россия», и, согласно данным Центра избиркома, Казиахмедов набрал 68% голосов. Однако, по мнению его соперников, да и многих жителей Дербента, выборы проходили с многочисленными нарушениями. Однако глава Центра избиркома России Владимир Чуров заявил о том, что выборы были в Дербенте неординарными, но это не значит, что их можно признать недействительными. Можно ли? Об этом в материале Анастасии Кириленко.
Центр избирком России не находит оснований признать выборы мэра города Дербента несостоявшимися. Об этом сегодня сообщил секретарь ЦИК Николай Конкин. Согласно официальным результатам голосования, главой столицы Южного Дагестана остается действующий мэр Феликс Казиахмедов. И это несмотря на то, что 13 из 36 избирательных участков не были открыты в день голосования. На одних, по официальным сообщениям, возникла угроза безопасности. На других работники участковой избирательной комиссии самовольно не вышли на работу. Председатель неработавшего участка номер 30, член Дербентской коллегии адвокатов Мурат Мурадов, рассказывает о причине своего прогула. Действие происходит за день до выборов.
Когда я с другими членами комиссии заходил на избирательный пункт, люди неизвестные подошли, применили насилие, стали бить, поясняя, кто я, что я. Я им объяснил, что я являюсь председателем участковой избирательной комиссии. После чего меня сначала отвели в штаб другого кандидата, оттуда отвезли в машине, сзади посадили в багажное отделение и отвезли к зданию районной администрации. И там стали выяснять, я являюсь председателем, не являюсь. Там, хотя там находились и работники милиции, и работники ОМОНа, но это были, значит, по крайней мере, кто насилие ко мне применял, это были люди в гражданской форме, они не представлялись, кто они, что они. Я 10 вечера написал заявление об выходе из состава этой участковой избирательной комиссии. Таких явных сильных синяков нету. Так, головные боли. Голова и в тот день болела, и сейчас продолжает болеть.
Проходит доследственная проверка. В воскресенье же Мурат Мурадов сам попытался проголосовать на одном из участков.
Сам пошел на избирательный участок, думал, проголосую. 3 часа я простоял. Стоит ОМОН, подошли операторы, я не знаю, с какого канала. Они подняли камеры, стали снимать очередь, и то, что 2 участка через одну маленькую калитку людей запускали. ОМОНовцы стали стрелять вверх, они это все записывают. Они стали потом убегать от них, эти операторы. Они за ними бегут. На участке запускали людей, кто показывал карточки за определенного кандидата, других не пропускали. И у людей я видел их на руках. Глянцевая карточка, как визитная, порядково номер тоже идет.
В результате стрельбы был ранен местный житель. Как сказал в день голосования глава ЦИК Владимир Чуров, был зафиксирован один факт хулиганства с легким ранением ноги. Газета «Коммерсант» публикует сегодня карту событий под названием «Горячие выборы в Дербенте», из которой ясно, что перестрелок в городе было как минимум две. В газете также размещена фотография людей, пробивающихся на избирательный участок с белыми карточками в руках. Вчера в Дербенте несколько тысяч человек собрались на митинг протеста. Они держали плакаты с надписью «Позор тебе, Муху Алиев» и требовали отмены итогов голосования. Проигравший кандидат, глава Сулейманстальского района республики Имам Яралиев, пытается оспорить итоги голосования в суде. Почему в Дербенте возникла такая напряженная выборная ситуация, рассказывает политолог Энвер Кесриев.
Административный ресурс, конечно, на стороне Гази Ахмедова, поскольку президент Дагестана, когда пришел к руководству республики, снял именно имама Яралиева с должности прокурора республики. Естественно, обиженный имам Яралиев выдвинулся в своем родном районе от Яблока. Он был выбран главой администрации Сулейманстальского своего района. Ну и вот сейчас он выдвинулся в Дербент. Сам по себе митинг вряд ли говорит о какой-то большой поддержке. Хотя она не исключена. Лезгины, в общем-то, сейчас в настоящее время в Дагестане протестный электорат. Они недовольны властью, недовольны количеством лезгин в руководстве и вообще недовольны экономическими реформами. Поэтому протестный электорат, в общем-то, среди лезгин серьезный. И если у них есть свой кандидат, то, естественно, их сердца будут отданы ему.
Выяснить ситуацию в Дербент выехал полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Сторонники проигравшего кандидата собираются на очередную акцию протеста в четверг. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Президент Чехии в одиночку сражается против Лиссабонского договора. По каким причинам Вацлав Клаус тормозит европейское единство? Сколь велика вероятность, что к 1 января следующего года страны Европейского Союза все же согласуют новое подобие Конституции? Москва и Пекин развивают экономическое сотрудничество. В какой степени можно считать Россию и Китай политическими союзниками? Ответит на этот вопрос поездка в Пекин премьер-министра России Владимира Путина. В Швеции вручены альтернативные Нобелевские премии за достижения по защите окружающей среды и в борьбе против голода. Об этом подробнее в конце программы после объявления и короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что именно сказала Хиллари Клинтон российским правозащитникам?
Комментарии экспертов.
Кто придумал воров в законе?
В блогах свободы.
Реальные люди с реальными проблемами. Новая команда блогеров на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки – вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Ранее Клинтон на встрече с российскими правозащитниками выразила обеспокоенность преследованием активистов гражданского общества в России. Басманный суд Москвы во вторник отказал в удовлетворении иска внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили о защите чести и достоинства к «Новой газете». Ряд членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Организаторы покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова убиты в ходе операции правоохранительных органов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. В Пекине по итогам переговоров премьер-министров России и Китая подписан ряд соглашений. В частности, стороны договорились предупреждать друг друга о запусках баллистических ракет. Грузия категорически опровергает выдвинутые российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу вновь призвал президента Чехии Вацлава Клауса подписать Лиссабонский договор о реформе ЕС. Чехия – единственная страна Евросоюза, где процесс ратификации договора еще не завершен. В Ираке жертвами двух взрывов во вторник стали 10 человек, не менее 14 ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике деятельность Международной комиссии по расследованию нарушений на президентских выборах в этой стране. По словам Карзая, отказ от одного из двух афганцев, членов комиссии, от участия в ней вызывает серьезные сомнения в беспристрастности остальных ее сотрудников. Суд города Тампере, Финляндии, признал россиянку Риму Салонен виновной в похищении 5-летнего сына Антона и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия. В Швеции фонд Right Livelihood Award за правильный образ жизни объявил лауреатов так называемой альтернативной Нобелевской премии.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 13 октября. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин провел официальную часть своего визита в Пекине. В ходе переговоров обсуждались приграничное сотрудничество, двусторонние торгово-экономические отношения. Путин и члены его свиты подписали несколько десятков соглашений, которые, как считают экономисты и эксперты, существенно развивают китайско-российские экономические отношения. Однако, как считают те же эксперты, остается открытым вопрос о степени политического сотрудничества между двумя большими странами. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Формальная поездка Владимира Путина в Китай приурочена к 60-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Путин также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных закрытию года русского языка в Китае, который проводился с большим размахом. Кроме того, между Москвой и Пекином есть соглашение о регулярных встречах между главами правительств. Главная газета КНР Жэньминь Жибао накануне начала визита опубликовала обширный комментарий, посвященный российско-китайскому сотрудничеству. В нем говорится, что, цитата, «60 лет пути не прошли гладко» и что нынешние добрые отношения между Пекином и Москвой прошли период обкат. Простых рукопожатий и объятий недостаточно. В настоящее время все еще относительно слабой остается народная база для осуществления углубленного сотрудничества, отмечается в комментарии в Жэньминь Жибао. Незадолго до приезда Путина в китайскую столицу состоялся 5-й раунд так называемого энергетического диалога между Россией и Китаем. Соглашение в области поставок энергоресурсов, а также добычи сырья, драгоценных металлов и природных ресурсов составляют большую часть нескольких десятков документов, подписанных сегодня по окончании переговоров. Общая сумма контрактов превышает, по некоторым оценкам, 5,5 миллиардов долларов. При этом газета Berliner Zeitung отмечает, в частности, что предприятия по переработке сырья, добытого в России, будут строиться исключительно в Китае. Насколько вообще равноправными являются сейчас российско-китайские экономические отношения? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Россия, по мнению экспертов, в последние годы все в большей степени становится сырьевым придатком китайской экономики, весьма динамично развивающейся даже в условиях кризиса. Более того, в сравнительно отдаленной перспективе российские компании будут поставлять Китай энергоресурсы, металлы и древесину, получая взамен готовую продукцию. Директор Центра стратегических исследований Китая, профессор Алексей Маслов.
В течение последних 6-7 лет, к сожалению, у Путина вообще была в России отдельная стратегия развития России относительно Китая. И у нас не существует никакой стройной концепции, как Россия должна строить отношения с партнером, который сегодня значительно сильнее по экономической мощи, значительно более агрессивно развивается и, самое главное, имеет значительно больший потенциал к развитию.
Можно ли говорить о том, что сырьевая ориентация сейчас является главной проблемой России в отношениях с Китаем?
У нас конечно, есть самая больная незакрытая позиция. Это решение вопросов касательно наших дальневосточных территорий, которые испытывают страшный недостаток в трудовых ресурсах, в новых проектах, в капиталовложениях. И поэтому один из тех проектов, который будет обсуждаться и подписываться, он будет посвящен, по сути дела, открытию наших сырьевых дальневосточных рынков для китайского капитала и для китайской рабочей силы. Хотя сейчас идет активное обсуждение, что это, по сути, отступление от основных позиций России в отношении защиты национальных сырьевых рынков. Вместе с этим мы должны понимать, что, по сути, сегодня образовалась безвыходная ситуация, и поэтому это, к сожалению, один из немногих выходов, который сейчас мы можем предложить сами себе.
А в целом, на ваш взгляд, Россия и Китай сегодня в большей степени партнеры или соперники?
Во-первых, Россия и Китай претендуют, по сути дела, на одну и ту же роль в Центральной Азии. Это роль регулирования целого ряда экономических и политических процессов, и самое главное, роль некого третейского судьи в различных спорах между Центральноазиатскими республиками. Во-вторых, Россия и Китай претендуют практически на одну и ту же роль в мировых процессах, как некой второй или третьей силы, которая естественным или там искусственным образом противостоит американской и европейской экспансии. Вместе с этим, значит, у России, конечно, сил на выполнение такой роли сегодня не хватает. Из-за того, что есть существенный дисбаланс между Россией и Китаем, любые сейчас формы сотрудничества, какие бы они ни были придуманы или которые придуманы сегодня, они будут, к сожалению, идти больше на пользу Китая, чем на пользу России.
Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В завершении своего визита в Пекин в среду Владимир Путин примет участие в 8-м заседании Шанхайской организации сотрудничества на уровне глав правительств. О перспективах ШОС и российского участия в этой организации обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Эта встреча, визит в Китай и последующая встреча ШОС исполнена некого символизма совпадений, потому что все это происходит после вполне провального саммита СНГ, где азиатские партнеры вообще не приехали, а практически, а европейские свели этот саммит к антикремлевскому демаршу. ШОС в какой-то степени должен был служить не только альтернативой некому западному пути, но и дополнением, а может быть и некой такой подкладкой, да, под разрушающий СНГ. Но СНГ развалится гораздо быстрее, чем это предполагалось. И в ШОС, в участии партнеров по СНГ, унаследовало все эти проблемы, потому что азиатские партнеры делают ставку на Китай, а лидерство России речи не идет. И было понятно с самого начала, что претендовать на лидерство там будет довольно сложно, но это была та цена, которую Россия была готова платить за вот этот альтернативный Западу блок. Теперь просто Россия пожинает плоды этой ставки, потому что все развивается по разным векторам. Во-первых, Китай не такой уж неумолимый противник Запада. Американцы и европейцы вполне способны договориться с Китаем. Это не какие-то цивилизационные противоречия, а на уровне прагматических контактов они вполне могут найти некие точки соприкосновения, которые они не найдут с Россией. И в итоге все это просто ведет к тому, что ШОС становится еще одной организацией, которая не столько спасает Россию от некой самоизоляции, но и в некоторой степени будет ей способствовать. Торгово-экономическое сотрудничество к ШОС не имеет отношения. Это вопрос российско-китайских отношений, которые имеют свои проблемы, свои сложности, как ничего принципиального нового там не появляется. То же касается декларативных всякого рода пропагандистских мероприятий борьбы с терроризмом, то это, наверное, последнее, что каким-то образом может служить единству этой организации.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу вновь призвал президента Чехии Вацлава Клауса подписать Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза. После переговоров в Брюсселе с чешским премьер-министром Яном Фишером Баррозу отметил, что оттягивание ратификации договора противоречит интересам Евросоюза и самой Чехии. В чем же заключается позиция Клауса? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Несмотря на то, что Лиссабонский договор был одобрен обеими палатами чешского парламента, для окончательного принятия не хватает подписи президента. Вацлав Клаус, в свою очередь, выдвинул условия – внести дополнение в Хартию об основных правах Европейского Союза. Эта хартия является одним из юридических оснований проекта ЕС. Клаус опасается, что в существующем виде документ может противоречить декретам президента Эдварда Бенеша, принятых чехословацким правительством после Второй мировой войны. Согласно так называемым декретам Бенеша, у немцев и венгров, проживавших в то время на территории страны, было конфисковано имущество, впоследствии из Чехословакии были выселены около 2,5 миллионов человек. Ныне в Германии действует общественная организация, объединяющая потомков пострадавших от этой политики, которые добиваются, если не возврата конфискованной собственности, то хотя бы денежной компенсации. Впрочем, в чешско-немецкой декларации, подписанной в 1997 году, обе страны отказались от решения старых споров, в том числе и связанных с декретами Бениша. По словам Яна Кудерны, сотрудника кафедры конституционного права Карлова университета в Праге, пересмотр этих документов невозможен еще и потому, что Конституционный суд уже однажды изучал соответствие Лиссабонского соглашения и Конституции Чехии и пришел к выводу, что они друг другу не противоречат. Общепринято, что ратифицированные соглашения не затрагивают время до их появления. Если бы в реальности было наоборот, этот вопрос давно мог бы решать Европейский суд в Страсбурге на основании Европейского соглашения о правах человека. Хочу подчеркнуть, что он так не поступил, потому что при его учреждении в 1950 году было принято решение, что этот суд не будет принимать решения по вопросам, касающимся событий до возникновения этого суда. Мы же говорим о временном отрезке с 1940 по 1946 годы. Чехия не первая страна, попросившая в исключительном порядке внести поправки в Хартию об основных правах Европейского Союза. Об этом просили и власти Великобритании, и Польши. В Польше камнем преткновения стали гомосексуальные браки, разрешенные в некоторых странах ЕС. А в Великобритании опасения по поводу изменения трудового законодательства. Сделать исключение для Чехии стремится и Вацлав Клаус. Тем не менее, пока не ясно, как и когда будет принято решение по этому вопросу. Ситуацию комментирует председатель чешского сената Пржемысл Соботка. В настоящий момент это внутренняя проблема исключительно Чешской Республики, поэтому вынесенное господином Клаусом предложение мы можем либо принять, либо отклонить. В случае, если требование президента будет принято во внимание, на очередном заседании Совета Европы необходимо договориться о том, как выйти из этой патовой ситуации. Ратификация этого соглашения у нас в стране продолжается. Президент Чехии не может поставить свою подпись под документом еще и потому, что Конституционный суд страны все еще рассматривает соответствие Лиссабонского соглашения Конституции. Во второй раз проверить совместимость обоих документов потребовала группа чешских сенаторов в конце сентября этого года. Задержка со стороны Чехии, как и следовало ожидать, вызвала реакцию как со стороны приверженцев, так и со стороны противников Лиссабонского соглашения. Первые обвиняют главу страны в медлительности, ведь дополнение можно было внести еще на стадии обсуждения, которая длилась несколько лет. Вторые же надеются на реанимацию процесса ратификации соглашения в других странах Евросоюза. Премьер-министр Чехии Ян Фишер, который в выходные обсуждал выдвинутые Вацлавом Клаусом условия с председателем Европейского парламента Ежи Бузаком, исключил повторение ситуации, возникшей с предыдущим документом Европейской Конституцией. Он заверил, что ратификация Лиссабонского соглашения завершится в Чехии до конца этого года. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Об особенностях политической позиции и некотором политическом упрямстве Вацлава Клауса я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Если смотреть с позиции Евросоюза, то, несомненно, президента Клауса нельзя воспринимать иначе, как последнее препятствие, как камень на пути Лиссабонского договора. Из самой страны, из Чехии, это видится несколько иначе, ведь возражение, которое выдвинул Клаус, в общем-то, действительно имеет силу и хождение среди чешских граждан. Он считает, что Лиссабонские договоры и декларация о правах человека, которая является приложением к этому договору, могут привести к тому, что может быть снова открыт вопрос о декретах Бенеша, по которым когда-то были изгнаны из страны судетские немцы и было конфисковано их имущество. Поэтому Клаус пытается вытребовать от Евросоюза исключение самой возможности судебных процессов. Чехия это, в принципе, понимает, хотя в остальном враждебная позиция президента по отношению к Лиссабонскому соглашению понимание среди политических элит не вызывает. вызывает.
Все-таки складывается ощущение, что его возражение носит характер принципа морального. Большинство юристов считает, что и без вот таких поправок, которые требует Клаус, права Чехии достаточно защищены Лиссабонским договором. Нет ли тут просто проявления такого политического типа? Он один идет против всех, и в этом главный стержень его позиции.
На практике так и получается. Не только поэтому, но и по ряду других вопросов Клаус оказывается одним в поле воином и действительно идет против доминирующего общественного мнения или мнения среди специалистов. В этих оговорках отражается принципиально его позиция по отношению ко всему Евросоюзу, который, как он считает, давно сошел с единственно верного пути, превращаясь все более и более в бюрократическую структуру. Клаус считает, что Европе следовало бы вернуться к своим исходным позициям, к исходным корням, и следовало бы оставаться скорее какой-то некой зоной общих ценностей и зоной свободной торговли, и не бюрократизируясь, не превращаясь в единое унифицированное государство или сверхгосударство, как он считает. Что произойдет дальше, ведь он по чисто формально, он считается последним звеном ратификации Лиссабонских соглашений. Видимо, здесь есть составная часть некой общей стратегии, по которой Клаус стремится, так сказать, затянуть решение вопроса до Нового года, а после Нового года окажется, что британская консервативная партия, которая сейчас, видимо, судя по всем опросам, должна выиграть предстоящие парламентские выборы, она обещает, что если процесс ратификации затянется до момента их победы на выборах, то они проведут референдум по этому вопросу. Но это, повторяю, только какие-то признаки стратегии. Официально, естественно, никто вам этого не скажет.
Последние месяцы многие чешские комментаторы высказывают озабоченность в связи с тем, что Чехия якобы оказывается все более глубоко и серьезно втянута в орбиту российских интересов. Прежде это было связано только с фигурой лидера социал-демократической партии Поробыка, который ездил к Владимиру Путину. Сейчас так совпало. Это визит Вацлава Клауса в Москву. Аналитики политические некоторые пишут о том, что Клаус объективно или субъективно является агентом Москвы, который якобы заинтересован в том, чтобы приостановить процесс европейского единства. Как вы относитесь к такого рода теории?
По своим убеждениям, он, несомненно, является сторонником определенного влияния России в центре Европы, как противовеса другим влияниям, германскому, французскому. Я не разделяю его точку зрения, тем не менее, в этом отношении среди политиков Чехии он имеет своих союзников, вы их уже назвали, это социал-демократы, это левые, это коммунисты, несомненно, которые, в принципе, противопоставляют влияние России влиянию западного мира и Соединенных Штатов Америки. Клаус и к другим атлантическим инициативам относился всегда с прохладцей, что называется, предпочитая русское или российское влияние влиянию американскому или западному. И в этом смысле можно согласиться с его критиками. Он действительно является неким проводником российского влияния в Центральной Европе.
Это удастся ли до конца этого года ввести в действие Лиссабонский договор?
Мне кажется, удастся, потому что неудача была бы колоссальным провалом всей европейской политики. И вряд ли Брюссель, Париж, Берлин допустят того, чтобы из-за упрямства, если хотите, или упорства одного единственного политика было не соблюдено то обязательство, которое эти страны на себя взяли, а они взяли на себя обязательство до 1 января завершить процесс ратификации. Если же не будет договоренности, которая обеспечивала бы интересы Чехии, то тогда можно считать провал Лиссабонского соглашения делом окончательно решенным.
Обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн о конфликте между президентом Чешской Республики Вацлавом Клаусом и Европейским Союзом по поводу Лиссабонских договоров. Как и обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях журналистики и средств массовой информации. Сегодня у меня, к счастью, хорошие новости. В Киеве в 4 городах Западной Украины состоялась презентация, вышедшая на украинском языке в издательстве «Грани Т», книги под названием «КГБ и другие». Ее автор, обозреватель Радио Свобода, поэт, драматург и публицист Игорь Померанцев, который провел детство и студенческие годы в Черновцах, позже работал переводчиком в Киеве, откуда в конце 70-х годов эмигрировал в Германию. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
«КГБ и другие» – первое издание на Украине литературного перевода нового цикла стихотворений и сборника эссе Игоря Померанцева. Над переводом работала шеф-редактор издательства «Грани Т» Диана Клочко.
То, что у нас есть в обществе амнезия относительно 70-х, это касается и Украины, и России. Переводя, читая, размышляя, ты вдруг вспоминаешь ту атмосферу, ты вспоминаешь, как тогда жили люди, как тогда жила я, что тогда было КГБ, как КГБ осуществлялось. осуществляла некоторые вещи даже в маленьких селах, я поняла, что эта книжка важна с точки зрения памяти, с точки зрения как бы арт-терапии.
Книга «КГБ и другие» подготовлена к публикации на русском языке. Игорь Померанцев надеется, что она все же будет издана и в России.
Для меня, человека, работающего со словами, как и всех прочих людей, работающих со словами, тянет туда, где слово свободно, где оно в цене. Поэтому я сейчас в Киеве, поэтому я представлял свою книгу в западноукраинских городах. И, увы, поэтому книга вышла в переводе, а не на русском языке. У меня есть замечательные издатели в Москве, но все равно вот факт перед нами. Эта книга вышла сначала по-украински. Я очень рад этому. Ну, чуть-чуть мне обидно. Я надеюсь все-таки, что книга выйдет и по-русски. Что касается впечатлений, они совершенно разные. Черновцы для меня особенный город. Это город детства. Меня хорошо приняли читатели в Черновцах. А в других городах было по-разному. По-моему, полный провал был в Ивано-Франковске. И неожиданный просто триумф в Ужгороде. Там было очень много красивых студентов, смешанная кровь. И я думаю, они как-то более открыты вот культуре, поскольку они сами на сквозняке культур живут. И вот тут вдруг совпало. И в Киеве тоже все замечательно, это тоже мой город, я играл на своем поле и не проиграл.
Небольшой зал киевского книжного магазина «Е», где проходила презентация издания, не смог вместить всех желающих.
Игорь зацепил неблагодарное время, ну, зацепил, потому что это его личный опыт, которое практически не оставило по себе следов не иронических. Было целое направление в искусстве, соцарт, которое обыгрывало эту эпоху 70-х, 80-х годов в таком в духе Гиньоля. А в серьезном виде своего, скажем, Трифонова на 70-е годы не нашлось. И это довольно сложное, очевидно, эмоциональное такое упражнение идти по 70-м годам, потому что, ну, они же не зря называются безвременем. Они действительно безвременные по ряду параметров. И этических отвратительное время, и эстетических, что не менее важно, столь же отвратительное время. И по своим последствиям, потому что мы-то понимаем, что отсутствие системы координат 90-х и нулевых есть прямым следствием недоразвитости системы координат 70-х. За это взялся талантливый человек с колоссальным чувством меры, вкуса и стиля, сделал эти переживания предметом дистанции для него самого. И вот, может быть, это единственный художественный прием, который позволяет адекватно войти в это время.
О новой книге Игоря Померанцева говорил редактор журнала «Украинский тыждень», кинодокументалист Юрий Макаров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Швеции фонд «За правильный образ жизни» объявил лауреатов так называемой альтернативной Нобелевской премии. Награды удостоены в этом году эколог из Конго Рене Нгонга, новозеландский активист борьбы за ядерное разоружение Элин Вере и австралийский гинеколог, много лет работавшая в Эфиопии, Кэтрин Хемлин, говорит исполнительный директор фонда «За правильный образ жизни» Оли фон Уикскуль.
Международная премия за достойный образ жизни учреждена 3 десятилетия назад моим дядей, шведским журналистом и филателистом Якобом фон Уикскулем, и направлена на поддержку усилий по решению проблем, с которыми сталкивается человечество и которые требуют принятия неотложных мер. Нобелевскую премию принято считать наивысшей почетной наградой, которой мировое сообщество может отметить заслуги отдельного человека. Однако фон Уикскуль пришел к выводу, что номинации Нобелевской премии слишком узки по своему масштабу и сконцентрированы на интересах промышленно развитых стран. Он предложил вознаградить усилия тех людей и организаций, которые решают эти проблемы непосредственно, вступая в борьбу с такими вызовами человечеству, как загрязнение воздуха, воды и почвы, опасность ядерной войны, нарушение основных прав человека, лишение и страдания беднейших слоев населения на фоне чрезмерного потребления и духовной нищеты богачей. Якоб фон Уикскуль обратился в Нобелевский фонд с предложением об учреждении двух дополнительных дополнительных наград в области охраны окружающей среды и борьбы с бедностью. Однако эта идея была отвергнута, несмотря на предложение о совместном финансировании. После чего Уикскуль решил самостоятельно создать премию, внеся в качестве начального капитала 1 миллион долларов США. В 1980 году состоялось первое награждение премии. Денежный приз 50 тысяч долларов разделили основатель американской гуманитарной организации Plenty International Стивен Гаскин и египетский архитектор Хасан Фатхи, строивший жилье для бедняков. За прошедшие десятилетия фонд премии за достойный образ жизни увеличился благодаря поддержке частных спонсоров. И сейчас размер денежного приза составляет примерно 240 тысяч долларов. Лауреатами премии Right Livelihood Award уже стали в общей сложности представители 137 организаций из 58 стран мира. Этой награды дважды были удостоены и россияне. В 1996 году премию вручили Союзу комитетов солдатских матерей за защиту прав военнослужащих, а в 2004 году обществу «Мемориал» за большой вклад в дело защиты прав человека в России.
Исполнительный директор Фонда за правильный образ жизни и племянник основателя альтернативной Нобелевской премии Оли фон Уикскуль. О значении этой награды и о проблеме сохранения тропических лесов бассейна реки Конго рассуждает в эфире «Свободы» директор лесной программы Московского отделения Всемирного фонда дикой природы Елена Куликова.
Интересен сам факт возникновения и существования альтернативной Нобелевской премии. Дается она за работу по улучшению экологической ситуации или дается она за успехи в борьбе с болезнями, с голодом. Сама по себе постановка вопроса премии за улучшение экологической ситуации очень нравится. Она присуждена стране Конго, и формулировка такая: за мужество в противостоянии с силами, которые уничтожают джунгли, и создание политической поддержки для сохранения лесов. Я как лесник по образованию, я инженер лесного хозяйства, я очень рада, что вообще прозвучало само слово «леса» в контексте тематики Нобелевских премий. Среди природоохранных инициатив Всемирного фонда дикой природы инициатива по сохранению лесов бассейна реки Конго занимает одно из ведущих мест. Бассейн реки Конго – это один из самых крупных массивов тропических лесов в мире. Эти леса, и в этом заключается их ценность, они большей частью нетронутые, малонарушенные. В них обитают тысячи и даже десятки тысяч видов животных, растений. Все то, что мы называем биологическим разнообразием. Тропические леса вообще играют колоссальную роль в регулировании климата в старом масштабе и в круговороте воды. Эти замечательные леса исчезают катастрофически быстро. В бассейне реки Конго за 10 лет исчезло порядка 91 тысячи квадратных километров лесов. Угрожает этим лесам рост населения, процессы вырубки лесов. Есть и другая причина. Спрос на древесину ценных тропических пород. И, как правило, древесина, срубаемая в тропических лесах Конго, идет в Китай, где и перерабатывается, и превращается в мебель, в строительные конструкции, которые потом идут на рынки Европы и США. Именно спрос, порождаемый этими рынками, и является причиной массового сведения лесов в бассейне реки Конго.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергеем Джаняном, были московский эколог Елена Куликова, исполнительный директор фонда «За правильный образ жизни» Оли фон Уикскуль, объявлены лауреаты так называемой альтернативной Нобелевской премии. Вот так обстояли дела во вторник, 13 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, веря, что вы не уйдете с волны «Радио Свобода», потому что сейчас, сразу после новостей, Иван Толстой представит очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем программы «Переслушивая свободу» — Сергей Довлатов о тайне переписки. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».